Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также нашу передачу можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресение» в аудиоархиве. В последнее время мы с вами вели разговор о такой возвышенной теме, как о любви. И договорились с вами, что очень часто помогает нам как-то помочь разобраться в каких-то искажениях, может быть, неправильном понимании, именно художественная литература. И сегодня мы с вами продолжим эту тему, познакомимся с новым произведением, которое многим, наверное, знакомо, и постараемся разобрать, какие моменты нам открываются, чем они хороши, а чем они, может быть, не совсем являются проявлением истинной любви. И у нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессиональной педагогики Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И первый вопрос, который хотелось бы задать, сегодня мы с вами какое произведение будем рассматривать и обсуждать? Вот какие-то вот эти самые искажения любви, если они есть, или, может быть, как раз проявление настоящей любви подлинной, той, к которой мы должны стремиться и научаться.
Сегодня я хотел бы нас пригласить к обсуждению и, может быть, воспоминанию такого произведения нашего любимого автора отечественного Сергея Тимофеевича Аксакова, который, кроме прочих других сказок, в том числе статей своих и прочих произведений, нам преподносит такое сокровище, как произведение «Семейная хроника». Это произведение является собой описание им жизни своего рода, своих предков, и в таких подробностях, с такими биографическими деталями, которые просто незаменимы при разборе тех или иных историй любви. И это в том числе реальные люди, которые жили, то есть это еще более нас поражает, но в том числе поражает и та жизнь, которая была присуща соответствующего времени, это в том числе и 18 век России, и более поздние времена. И вот это произведение нас проводит сквозь жизнь тех или иных семей. И среди этих семей такой великий предок, который описывает автор, это великий предок их рода, это Степан Михайлович Багров и его супруга, и его дети, и вот такие события, которые являются собой повествование жизни. Этот род древний, несколько столетий отсчитывает глубину веков. Вы согласны, что нужно с них начать?
Мне кажется, да, наверное. То есть потому что это логично. То есть повествование начинается как раз с описания семейства Степана Михайловича. Поэтому...
И супружница его?
Арина Васильевна.
Да, Арина Васильевна. Тут надо сказать, что описывается жизнь такой патриархальной семьи, семьи, где глава семейства – отец, конечно же. Он собой являет такого духовного предводителя, организатора жизни всей семьи и целых деревень. Он решает перевести свое имение в раздольные земли Башкирии. Он осуществляет путешествия. Первоначально находит места, которые приятны его душе, и затем устрояет там необходимую жизнь, сеет поля, затем некоторое количество мужиков строит там избы, усадьбы и так далее. И в конце концов следует такое великое переселение его крепостных и всей его семьи. Надо сказать, что сам он был нрава крутого, точнее в нем уживалось два человека. Одной стороной, когда он обращался к человеку, он являл особенную нежность, умилительность, он мог быть очень благодушным, благожелательным, щедрым. Многие его крепостные и вообще местные жители, соседи запомнили его как человека, который много им сделал. и даже воспоминали его спустя несколько поколений. То есть век прожила его слава, его дел среди людей. И можно сказать, что вот предание, оно захватило его личность. Другой стороной он обращался, когда что-то не согласовывалось с его взглядами, претило его каким-то убеждениям и нравственному чувству прежде всего. И он тогда мог выказывать особенное нерасположение, хмурился и даже вступал в такие чувства, как ярость, гнев, мог решительно действовать каким-то образом, даже проявлять некоторую жестокость. Вот такого, как словно дикий зверь в нем являлся, как пишет где-то автор, «Зверь утихал, появлялся человек». Вот такие вот два состояния были присущи ему, и все домашние, они, можно сказать, зависели от этого его состояния. Когда он был в одном, то все к нему льнули, все решали какие-то свои вопросы, пытались получить благорасположение. Но когда он обращался противоположной стороной, то тогда все просто скрывались кто куда, а иногда даже убегали. Убегали, например, в рощицу, где можно было пробыть до утешения этих чувств. И действительно, они через некоторое время утихали. И, соответственно, человек этот был такого склада определенного, что в нем все решал его характер. В иных людях решает что-то другое, а в нем решает его характер. Каков его нрав, он его, можно сказать, и заложник. Он не может выйти за пределы своих чувств, которые им руководят. И я бы такого человека назвал, если обобщать немножечко, природным таким человеком. То есть человек по природе своей как-то действует и влечется. И простота его души, природа его души, она вмещала как добродетели, так и некоторые страсти. И если говорить о его супружнице, Арине Васильевне, то тут как зарождается их любовь, очень интересно. Дело в том, что Степан Михайлович избрал именно ее от того, что она была родовита. И это тоже очень интересный момент. Хотя, в принципе, его окружали и другие претендентки. Но, тем не менее, он именно остановился на ней. Можно сказать, что Арина Васильевна, она полностью поддавалась влиянию. Овеяна была полностью жизнью мужа, она ему подчинялась, но вместе с тем, со временем, буря возмущения в муже возникала от того, что она начинала держать совет со своими дочерьми, которые начали проявлять некоторую противную отцу волю. И от этого следовали определенные какие-то распри в этой семье, смуты, и соответствующие какие-то неприятные моменты. И Арина Васильевна, наверное, как человек еще более простой, чем ее супруг, я так могу предположить, она вообще иной раз не задумывалась о каких-то последствиях, о каких-то моментах, и, соответственно, она увлекалась, чужой волей увлекалась. В этом союзе, мне кажется, что очень такой момент интересный, наверное, несколько такой размежевывающий супругов, тот, что они не имели подчас такого сродства друг к другу, как имелась связь Арины Васильевны с детьми. С моей точки зрения, очень важно, чтобы между супругами было полное некое слияние, образующее то единство. Тогда дети, они не смогут являться какими-то клиньями, которые расторгают связь между супругами. В данном же случае так и произошло. Отчего так получилось? Почему не возникло такого устремления друг к другу, к какой вот ожидалось. Конечно, они полностью срослись своей жизнью. Они как бы жили одними заботами. Их окружала одна обстановка, и так далее. Их заботы были, похожи. Но вот глубокое склонение души и сердца у Степана Михайловича мы, например, встречаем по отношению к его невестке, Софии Николаевне, которую он глубоко полюбил, которую он понял, и она его поняла. Но применительно к своей супруге почему-то он такого вот именно устремления не показывал. И более того, и она его не понимала. Она иногда, пишет автор, вглядывалась в него и не могла понять, почему он, например, утихомирился, что у него на уме, что он задумал и так далее. То есть они, получается, проявляют такие черты своей жизни, которые, наверное, нельзя причислить к ситуации, когда существует та любовь, про которую мы говорим, совершенная любовь. Что бы вы здесь сказали, Лариса?
Если начать с того, что сейчас, мне кажется, это тоже очень распространенная такая ситуация, когда, хотя если раньше это, может быть, было чаще, когда мать со своими детьми, некую такую коалицию в семье создавала против мужа. Сейчас бывает такое, что и отец, например, создает против матери. То есть оно сейчас очень часто встречается такое. То, что вы подметили, что Степан Михайлович как-то так полюбил Софью Николаевну, невестку свою. Мне кажется, может быть, это было связано с тем, что, в принципе, она старалась поступать по совести, что ли. У него ведь и все эти, по крайней мере, у меня сложилось такое впечатление, что все эти вспышки гнева, они часто были связаны именно с какой-то неправдой, с ложью, с лукавством, то есть то, что он вообще никак не мог принять. А здесь даже та самая Софья Николаевна что-то там, например, неправильно сделала, что ему не понравилось. Он ей сделал замечание, сказал спасибо, что сказали, я постараюсь справиться. И другая его дочь Александра, она же не так. Вот я еще из-за нее страдаю, за что я попала еще больше. То есть там был эпизод такой. Угу. То есть поэтому получается, что, может быть, с этим связано. А то, что она с дочерьми, скорее всего, мне кажется, что у ее дочерей, двоих особенно, был, такой крутой какой-то характер. Потому что очень часто в тексте встречаются такие фразы, что Арина Васильевна боялась своих дочерей. С мужем-то она уже как-то наладила отношения, она знала, где можно подойти, где нельзя подойти, где там что нужно сказать в каких-то таких моментах. А с дочерьми, для нее, наверное, это было слишком тяжело выдержать, если что, упреки мужа, например, там какое-то недовольство, еще дочери, когда начинают ей командовать, и поэтому она такую позицию занимала, какую-то не совсем полезную. Но сейчас я говорю, что сейчас тоже очень часто такое встречается, к сожалению, когда дети появляются на свет, мать, она стоит с детьми и иногда даже очень сильно себя противопоставляет мужу. То есть он получается в неком таком даже изгнании порой, мне кажется. Такое бывает.
И тут я обратил бы внимание на то, что человек один к другому должен стремиться не только по каким-то природным склонностям или по формальным каким-то параметрам, в данном случае родство, например, или близость характеров, но он должен стремиться активно, личностно. Тогда он сможет рано или поздно снискать этот дар любви. В семье обсуждаемой так сложилось, что, в общем-то, они как жили, так и жили. Сама жизнь их учила, но сами они не применяли усилий над тем, чтобы что-то исправить в своих взаимоотношениях. Например, другая героиня, про которую мы будем говорить, Софья Николаевна, она все-таки вопрос отношений ставила выше всего, потому что была так приучена. Для нее не было важным какие-то устроения, хозяйские, авторитет в делах бытовых или каких-то успех какой-то в них. А для нее было важно именно устроить взаимоотношения, что она, в общем-то, и пыталась делать, как она это понимала. А в данном случае отношения вообще выпадают часто из поля зрения живущей в семье. И от этого как раз-таки рано или поздно это природная струя, так сказать, тяготение к другому человеку может несколько оскудеть, и в результате человек-то ничего не снискал своими активными усилиями сердечными, личностными. И от этого бывает пустота в семье.
Но в то время, мне кажется, по крайней мере, я так думаю, что не так часто обращали внимание на какие-то чувства, отношения, еще что-то. То есть там были просто правила устроения, положено вот так. Там же тоже очень много встречается таких фраз, что в доме все отца боялись. То есть мало кто любил, то есть его в основном боялись. Хотя люди, которые не жили в доме, то есть не его семья, вот самые близкие, там дворовые, крепостные, просто из деревень крестьяне и так далее, они все его любили, потому что они видели, что он о них заботится, он о них печется, то есть он, ну, как-то вот проявляет внимание к ним, по отношению к ним. Хотя, в принципе, он и к своей семье как бы проявлял, но получается, что это, мне кажется, никогда не стояло как бы во главу угла, что между нами должны быть еще какие-то такие отношения доброжелательные, отношения любви. То есть вот какое-то соподчинение такого вот оно есть, и когда оно нарушалось, поэтому так и происходило, наверное.
Ну и здесь еще небольшой штрих можно добавить, что несмотря на то, что барин был очень строг, тем не менее его как дочери, ну в том числе и жена, и в том числе даже его лакеи показывали иной раз удивительное непослушание. Например, один из его лакеев для того, чтобы испить браги охлажденной, в обед одел его халат с колпаком, а другой лакей, как бы, как будто бы от него, побежал к ключнице, вот, чтобы она из подпола достала этой браги и указал, что вот сидит он на крыльце и ждет. Вот, то есть видите, как интересно, что непроникнутое требование, непроникнутое внутренней какой-то силой, каким-то законом, какой-то глубокой истиной, оно не может и подействовать на человека глубоко, чтобы привязать его. И поэтому действительно воздействовал лишь страх, в том числе на его сына Алексея, про которого мы тоже будем немножко говорить.
А мне кажется, знаете, здесь еще получается, может быть, в этой семье был какой-то, ну, вернее, не может быть, а он был определенный порядок, то есть вот установившийся, как должно быть и так далее, там еще чего-то. Может быть, не столько обращались внимание на какие-то чувства отношений. Сейчас, например, в современном мире много уделяют внимания чувствам, отношениям, но семьи распадаются. То есть получается, это как бы должно быть взаимно, такое обоюдно, то есть и умение вести хозяйство, и выстраивать весь этот быт и так далее. То есть оно как-то вот в совокупности, наверное, все дает, а не так, что потому что получается, вроде чувства есть, какие-то отношения есть, вроде как бы что-то происходит, но фактически никакого-то движения нет, и получается непонятно,
но мы заметим, что всего лишь спустя поколение его сын строит свою любовь Софья Николаевна, и он все-таки хочет любви, хочет сердечности, романтизма, там таких.
Я понимаю, но все равно и у них тоже и непонимание друг друга, и недовольство друг друга.
Но все равно вопрос именно любви стал в центр в их как бы взаимоотношениях. По крайней мере, в начале хотя бы. Вот. Но здесь как-то вот этот вопрос не замечался, что ли. Ну, в общем-то, они были довольны своим браком, вот, и правда, у них были иной раз разногласия по тем или иным вопросам, но Арина Васильевна их сглаживала, скрывала, утаивала несколько от своего супруга. Таким образом, вот эта семья нас научает такому интересному вот порядку жизни. Ну и вот словно символизировал вот это вот его некоторое уединение, что ли, от семьи, его место, когда он пил чай. То есть это происходило на крыльце, и вот его столик там, беседка, кажется, да, какая-то там, в общем, возвышение с его самовар, и только один человек там могла прислуживать ему, Аксинья, кажется, такая девка, вот, а больше даже никто из домашних туда не вступал, только по приглашению.
Ну, там иногда, почему, иногда младшая сестра, младшая дочка ухаживала, Танюшка, а потом такое право было дано еще и Софье Николаевне.
Ну, Софья Николаевна вообще снискала любовь главы семейства, вот, но в целом сидеть рядом с ним и пить чай не дозволялось особенным образом никому. Поэтому вот это словно символизирует, вот как бы, и как он интересно описано, что когда Софья Николаевна ему понравилась, он ей тоже предложил испить чаю, и когда муж даже Софьи Николаевны тоже сидел поодаль и смотрел на все это, то отец ему сказал: «Алеша, иди сюда, здесь интереснее». Вот как бы символ такой разницы, да, то есть мы здесь, а там остальные, между прочим, сидят его супружница и его дети, ну, уже взрослые. Вот, поэтому вот словно такой символ. Ну, и порядки, которые он учинил, они очень интересны, занимательны. То есть от его надобности отправлялась жизнь всей семьи. Когда он спит, а когда он пьет чай, когда он обедает, все должно быть здесь подстроено под его семейство. Но вот другой союз, который здесь в книге нам преподносится, нашему вниманию, это союз между Прасковьей Ивановной, двоюродной сестрой главного героя Степана Михайловича, и ее мужа Михаила Максимовича Куролесова. Между ними сложился такой союз, который имел, в общем-то, в начале, можно сказать, ослушание, ибо она осталась, Прасковья Ивановна, сиротою. Сначала потеряла одного родителя, потом другого, и воспитывалась своей бабушкой. И затем, испытывая к ней особенное расположение, опять-таки Степан Михайлович взял ее на воспитание к себе в усадьбу, и она росла там. Ну, видимо, он был ее старше, и она его почитала, ну, как отца, скажем так. Вот, и он взрастил ее до возраста 15 лет. Таким образом, Прасковья возрастала в доме своего двоюродного брата, который заменил ей отца, и происходило это вплоть до его отъезда. Ей тогда шел 15-й год, причем этот отъезд произошел на длительное время. Кажется, в Москву он уехал. И тут, в общем-то, свой шанс использовал Михаил Максимович Куролесов, который в то время был отставной офицер, точнее, ну вот уже он вышел в отставку с того времени, и он знал, что она богатая наследница, что за ней около 1000 душ вот, крепостных, несколько имений, возможно, и он решил воспользоваться этой возможностью. И когда он приехал в гости, а он часто был принят и даже имел переписку с самим Суворовым, как свидетельствует книга, он, конечно, был принят с любовью, с восхищением, имел полную возможность общаться с Прасковьей Ивановной, вот, которая в то время была практически ребенок. Она играла в куклы, она любила напевать, плясать,
качаться на качелях.
В общем, она тоже пленилась офицером, который приехал в имение. Вот, и